Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход», мы с вами в 22 главе. Сегодня, кстати, будет, ну, что-то вроде исключения из правила. Обычно мы за один выпуск охватываем одну главу. Сегодня будут две. Не потому, что они не важны, а потому, что там действительно много материала, и потому, что мы не будем читать весь текст. Мы с вами прочитаем только некоторые стихи, которые мне кажутся самыми важными, самыми показательными. А остальное вы прочитайте, пожалуйста, сами. Когда мы с вами обсуждаем Библию, я, конечно, хочу, чтобы вы в любом случае читали не один раз каждый из этих кусков, каждый из этих фрагментов. Ну и в данном случае вот не все мы успеем прочитать сегодня. Это закон, начало Божьего закона, который Бог дает людям. В 20 главе перед нами были 10 заповедей. Это нравственный закон. И эти 10 заповедей делятся на две группы. Первые 4 заповеди – это отношения Бога и человека. И 6 заповедей, вот с 5 по 10, это отношения между людьми. Но это нравственные отношения. Дальше перед нами общественный закон. Это закон о том, как строятся отношения между людьми в общественной сфере. Что делать в различных ситуациях жизни. А мы читаем об этом с 22 по 24 главах. Ну и далее устройство храма. В данном случае, конечно, еще не храма, а скинии. Богопочитание, поклонение. Вот эти три части, которые здесь легко выделяются, и, естественно, закон, который Бог дал через Моисея, не ограничивается только книгой «Исход». Дальше и в книге «Левит» на протяжении всей книги, и в книге «Чисел», и в книге «Второзаконие» будет этот закон продолжаться. Знаете, друзья, вот эти слова, которые мы читаем здесь, с 22 по 24 главы, это невероятно высокая планка. Это планка, до которой может дотянуться только сам Бог. Ну, потому что это его планка. Он поставил нам свой принцип. И здесь я скажу две вещи, которые, как кажется, противоречат друг другу. На самом деле они друг друга дополняют. С одной стороны, многие из этих законов лежат в основе современного законодательства самых разных стран, в том числе и нашей. И если бы эти законы исполнялись, то жизнь наша была бы намного проще. С другой стороны, без Бога невозможно исполнить эти законы. И вот, чтобы понять, о чем я говорю, 22 глава, 1-2 стихи. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Я сказал о том, что человек на самом деле не меняется. И вот то, о чем мы читаем, понятно и вполне актуально сегодня. Ну, давайте разбираться. Первая ситуация – это кража личного имущества и то, как Бог защищает личное имущество. Защита через полное возмещение. Причем тут даже не только полное, а возмещение с избытком. То есть, вот если ты украл, ты продал это, ты сбыл это, ты должен это возмещать. Актуально сегодня, конечно, это не только библейский принцип или не только принцип библейских времен, это принцип законодательства также. Второй стих. Еще одна интересная ситуация. И вот тут я понимаю, что далеко не все со мной согласятся, и не во всех странах так устроено. Смотрите, вы защищаете свою собственность, и вы при этом убиваете человека. Причем убиваете случайно. Иными словами, в третьем стихе взошло над ним солнце. Во втором стихе это, очевидно, произошло ночью. То есть, во втором стихе это убийство по неосторожности в том случае, когда человек защищает свою собственность. Да, я это совершил, но целью моей была защита собственности. Поэтому кровь не вменяется. Третий стих. О неосторожности здесь уже говорить не приходится. Взошло солнце. Видно, что происходит. А и поэтому убийство в данном случае считается преступлением. То есть все достаточно серьезно, и Бог очень четкие и ясные принципы нам дает. Я не буду читать все целиком, потому что дальше тоже речь идет о защите собственности, о разных ситуациях, которые здесь могут возникнуть. Мы перейдем к 16 стиху 22 главы. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена», то есть плату соответствующую. Причем не просто плату, а подвенечную плату. То, что полагается в качестве платы при вступлении в брак. И дальше «и возьмет ее себе в жены». А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается на вена девицам. То есть, опять-таки, это защита чести. Если такое случилось, если случился грех, то, соответственно, после этой ситуации есть две возможности. Либо заключение брака, либо финансовое возмещение. Тут, правда, есть важный момент, если отец не захочет. Дело в том, что за девушек в то время говорили их родители, их отцы. И, соответственно, если отец не захочет, это означает, что брака не будет. Иногда этот принцип толкуют превратно. Говорят, что Библия предписывает, изнасиловал – женись. Ничего подобного. Библия предписывает здесь ответственность. Вот это главная вещь. Не просто какое-то конкретное действие, а ответственность. Идем дальше. 18 стих. «Ворожей не оставляй в живых». Ворожить, то есть колдовать. Опять-таки, это кажется весьма суровым, но здесь Бог говорит о том, что делать, когда начинается поклонение сатане. Всякая ворожба, всякое колдовство – это поклонение сатане. Не больше и не меньше. И вот последствия такого деяния весьма серьезны. Кто-то скажет, ладно же, это все только игрушки, это же все только разговоры. Зачастую это не только разговоры. И в те библейские времена, учитывая то окружение, в котором жил израильский народ, это, конечно, не были только разговоры. Это конкретное ослушание, это конкретный уход от Бога. 19 стих. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Опять-таки, скотоложество. Я понимаю, что сейчас в нашем мире для наших сегодняшних слушателей это не актуально. но актуален принцип. Дело в том, что принцип современного мира звучит так. Как, знаете, иногда говорят, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Если вам нравится жить так, живите так. Если вас это устраивает, все нормально. Мне нравится так, кому-то нравится по-другому. Каждый выбирает для себя. Священное Писание не принимает такую позицию. В Священном Писании мы видим совершенно конкретное указание Бога о том, что и как должно быть. 20 стих. Приносящие жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Интересная вещь на самом деле. Дело в том, что Израиль в какой-то момент практически целиком скатился в идолослужение. И вот с одной стороны мы читаем это четкое совершенно Божие указание. Я напомню, что я принимаю Библию, как она есть, принимаю Библию буквально. Поэтому, когда здесь написано «истреблен», это как раз и значит «истреблен». Опять-таки, ни больше, ни меньше. С другой стороны, есть и Божья благодать. И когда Израиль целиком уходит в идолослужение, Бог много раз предупреждает его и, в конце концов, не истребляет, а отправляет в вавилонский плен. Но он имеет на это право. Он законодатель. 21 стих. Это вот другая грань. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то, когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Это защита людей, которые примкнули к израильскому народу. Первое, на что указывает эта норма, само существование таких пришельцев, таких примкнувших. Пройдет какое-то время, и избранный Богом народ закроется. Присоединиться к нему станет практически невозможно. Но воля Божия, первоначальное установление Божие, как раз и предполагало, что к этому народу будут присоединяться другие. И у израильтян возникнет совершенно понятное по плоти желание сказать, что вот это мы, а это понаехали тут. И знаете что? Бог напоминает. Вы тоже когда-то понаехали. Вас тоже когда-то притесняли. Чрезвычайно справедливое и современное, актуальное сегодня утверждение. Кстати, относится оно не только к ситуации с пришельцами, но и к нашей жизни в принципе. Смотрите, если мы начинаем говорить о том, что вот кто-то делает что-то не так, если мы начинаем говорить о том, что кто-то не такой, как я, и поэтому к нему можно относиться с пренебрежением, то обязательно найдется кто-то в этом мире, кто скажет: «А ты не такой, как я», и будет к нам относиться с пренебрежением. Вот такое пренебрежительное отношение возвращается. Об этом говорится, собственно, уже вот здесь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать пятый стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать? И так, когда он возопит ко мне, я услышу, ибо я милосерд». Вообще, очень серьезные вещи говорит Священное Писание против ростовщиков и самой идеи ростовщичества. То есть это социальная тема, это опять продолжение социальной темы. Знаете что? Порой говорят о том, что социальные государства и социальное законодательство – это идея советских коммунистов, не знаю, китайских коммунистов, у всех по-разному. А вот до этого, в 18-19 веке, рабочих притесняли, жить им было невозможно, и вообще было все плохо. Да, с одной стороны, конечно, притесняли. Но исторически социальное законодательство, социальная защита возникли прежде всего как последствия реформации. Именно христиане, которые исповедовали ценности реформации, начали понимать всерьез слова Божии о важности человеческой личности. Любой, независимо от состояния нашего кошелька или нашего здоровья. Более того, принятие социальных законов обычно становилось последствием духовного пробуждения. Так, например, в Соединенных Штатах Америки было большое пробуждение, в котором Бог поставил его лидерами братьев Уэсли. И вот именно в результате этого пробуждения были приняты многие законы, которые потом стали основой системы социальной защиты. Системы, работающие и сегодня. Христианин по сути своей, по устройству своему, данному нам Богом, будет человеком, который стремится к социальной справедливости. Да, с одной стороны, мы понимаем, что этой справедливости на земле не добиться. Но с другой стороны, у нас есть очень четкая установка, у нас есть очень четкое повеление от Бога. И есть понимание, что всякий человек создан по образу и подобию Божию. Бог защищает беззащитных, помогает беспомощным. И очень подробно, очень четко, порой даже сурово, он об этом говорит. 28 стих. «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Опять-таки, это мысль об уважении власти. Это мысль о том, что Бог дал некое установление. К сожалению, в греховном мире это установление нарушается со всех сторон. Порой мы говорим, да мы сами хорошие, мы нормальные, в общем-то, люди, только вот власть у нас никакая. Дело в том, что и мы с вами, и представители власти пропитаны одним и тем же грехом. И мы с вами, и представители власти, имеем одну и ту же греховную природу, которую может изменить только Бог. 31 стих 22 главы подводит итог. «И будете у меня людьми святыми». Вот это важно. Святость, отделенность от того, что происходит вокруг. Не потому, что мы за стеной живем, или не потому, что израильтяне за стеной живут, а потому, что их, в отличие от других народов, направляет сам Бог Яхве. Ну и для того, чтобы все это было, для того, чтобы так оно работало, необходимы еще некоторые нормы. 23 глава начинается с защиты истинности свидетельства. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Тут речь не идет о рукопожатии как приветствии. Тут скорее речь идет о том, как люди договариваются для того, чтобы быть свидетелями. «Не давай руки твоей человеку, про которого ты знаешь, что он нечестив. Не сосвидетельствуй с нечестивым человеком. Не соучаствуй в увековечении лжи с нечестивым человеком». Дальше идут законы о земле, об отдыхе для земли. Кстати, законы, которые Израиль нарушал, потому что они хотели получить побольше И в конце концов за эти нарушения, среди прочего, не только за это, но и за них тоже, Израиль попадает в вавилонский плен, для того, чтобы земля от них отдохнула. Ну и об этом мы обязательно также будем говорить, но это будет уже в других главах, в других книгах Библии. 14 стих 23 главы. «Три раза в году праздную мне. Наблюдай праздник опресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не является пред лицо мое с пустыми руками». Это праздник Пасхи, а Песах – это праздник, который евреи празднуют до сих пор, и не только евреи. Но именно в этот день, потом уже в Иерусалиме, произойдет самое важное событие – это распятие, смерть и воскресение Иисуса Христа. Итак, первый из трех праздников, по случаю которого евреи собирались в Иерусалим, это праздник Пасхи. Следующий праздник – это 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Праздник первых плодов – это праздник Пятидесятницы. Он также будет важен, и в Новом Завете этот день станет днем рождения Церкви. Ну и последний из праздников, который упомянут здесь, также упоминается в Новом Завете, это день поставления кущей. Об этом также будем говорить. Причем я думаю, что даже не дожидаясь Нового Завета. О каждом из этих праздников подробно говорится в книге «Чисел». Собственно, вот тогда мы к этим праздникам с вами и подойдем. А пока 20 стих 23 главы книги «Исход». «Вот я посылаю пред тобою ангела моего хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил тебе». Я думаю, что если вы уже не первый раз слушаете нашу передачу, то вы знаете мой ответ на вопрос о том, что это за ангел был такой. Кто такой ангел Божий в Ветхом Завете? Мы уже об этом говорили. Послушайте записи старых передач, если есть какие-то вопросы. Ну или пишите, прокомментируем, поговорим об этом подробнее. Но я абсолютно уверен, это моя непоколебимая уверенность, что вот этот ангел Божий, о котором говорится в Ветхом Завете, это Иисус Христос, который несет свое служение еще до его пришествия на землю в Новом Завете. Собственно говоря, это явление Иисуса Христа, это служение Иисуса Христа в ветхозаветный период. Мы об этом читали уже в книге «Бытие» неоднократно. И вот здесь, собственно говоря, о том же самом идет речь. 21 стих. «Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его», то есть ангела. «Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего». Внимание, смотрите дальше. «Ибо имя мое в нем». Бог никому не дает своего имени. Кто-то скажет, ну это просто один из ангелов. Нет, друзья, у ангелов, о которых говорится в Ветхом Завете, есть имена. Мы знаем Михаила, мы знаем Гавриила. Вот про этого ангела, ангела Божьего, сказано, что в нем имя мое. Вот это, между прочим, одно из оснований, побуждающих меня, как и многих других исследователей и проповедников, говорить о том, что это особое служение Иисуса Христа. Идем дальше, и у нас не так много времени, поэтому перейдем сразу к 28 стиху. «Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего». И дальше идет перечисление народов, которые живут в земле обетованной. Дальше 29 стих. «Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей». И вот тут некое разграничение. Опять-таки, Библия не знает политкорректности. Бог говорит Израилю о том, что для него недопустимо смешиваться с народами этой земли. 31 стих. «Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки Великой Ефрата, ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего. Не смешивайся и не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Я думаю, кстати говоря, что, да, при всем уважении к Иисусу Навину. Иисус Навин, который стал преемником Моисея и который был предводителем, когда израильтяне входили в обетованную землю, вот здесь Иисус Навин совершил серьезную ошибку. Было сказано, не смешивайся с народами, а он с некоторыми из них стал заключать союзы. И потом мы с вами неоднократно будем читать об идолослужении, об идолопоклонстве. Я думаю, что это последствия тех самых союзов, которые начали заключать израильтяне. И сегодня, кстати говоря, то же самое. Есть определенные вещи, которых в нашей жизни быть не должно. Вот просто не должно и все. Бог сказал, что этого в нас не будет. Вот с этим мы мириться не должны, не имеем права. Если миримся, если заключаем союз, получается компромисс, который не угоден Богу. 24 глава – это завершение вот этой части, по крайней мере, беседы об общественном законе, об отношениях между людьми. Нет времени сейчас уже это читать, но почитаем в следующий раз и поразмышляем в следующем выпуске передачи «По страницам Библии». А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.